Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена Победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Представляем сразу же вам нашего гостя сегодняшнего. Валерий Замулин, заместитель директора по научной работе Военно-исторического музея заповедника «Прохоровское поле». Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
Как можно понять из представления должности, гостя, да, из его должности, речь у нас сегодня пойдет об операции «Цитадель» и о том, что ей предшествовало. То есть о том, что предшествовало.
Операция «Цитадель», Дим, я даже думаю, не все знают, что это такое. Будем оперировать более знакомым и известным названием «Курская битва».
Да, «Курская битва». Да, но прежде чем мы начнем сражаться на Курской дуге, наверное, надо вернуться к зиме и весне 43-го года, когда завершилась Сталинградская операция. Сталинградская операция стоила немцам 6-й армии Паулюса, не считая потерь, понесенных
после. И самого Паулюса.
И Паулюса самого, да. Огромные потери понесла Красная армия в ходе Сталинградского сражения. Казалось бы, силы у обеих сторон были исчерпаны. Однако после поражения под Сталинградом, которое мы сумели нанести, наши войска активно двинулись даже не в преследование, а в прорыв по обширной территории.
То есть была некая такая, Валерий, эйфория, да, видимо, после Сталинграда?
Во-первых, успех под Сталинградом был оглушителен. После окружения группировки Паулюса и расчленения ее 2 февраля, чуть позже, были проведены ряд наступательных операций. В частности, Харьковская наступательная операция, в результате которой советские войска овладели значительной территорией.
Захватили Харьков.
Да, взяли крупный промышленный центр Харьков, и отдельные танковые подразделения выходили в районе Запорожья, даже к Днепру. На ближние подступы к Днепру. Но затем ситуация резко изменилась, не были учтены, во-первых, возможности немцев по быстрой концентрации сил на флангах, затем не было учтено то, что советским командованием Воронежского и Юго-Западного фронтов, что и фланги растянуты, тылы находились на расстоянии 300-350 километров, продовольствие, боеприпасы поставлялись неравномерно, и таким образом была реальная возможность остановить наступающие войска сильным фланговым ударом.
Который угроза, был нанесен.
Да, угроза такая была, но реально советское командование ничего не сделало, чтобы предотвратить. И такой удар был нанесен из района Краматорска группировкой танковых дивизий, которые, в частности, часть которой были переброшены из Франции, в том числе и две дивизии СС, Лейбштандарт Адольф Гитлер, Дас Райх, затем частично, кроме того, сюда же был переброшен впервые танковый батальон «Тигров». И по...
Об этом вообще мало чего известно.
Да.
Удар, насколько я понимаю, был сокрушительный, хотя наша история почему-то о нем умалчивает.
Ну, как говорят, что у победы очень много родственников, а у поражения всегда сирота.
Сирота.
Да. Поэтому не очень хочется не только нам, но и всем, кто потерпел поражение, говорить о нем. Но Харьковская оборонительная операция, то есть Харьковская наступательная, потом перешла в оборонительную операцию, она досталась, конечно, дорогой ценой нам.
То есть там образовался очередной котел.
Там не котел образовался. Как я понимаю, в связи с контрнаступлением немецких войск, они снова заняли Харьков.
Отбили Харьков, территорию Украины.
Прошли на восток, и таким образом вот образовался вот этот вот Курский выступ, который как бы
на
висел.
На юге, да.
В районе
Белгорода. Они завладели и Белгородом, прилегающей территорией. И примерно 25 марта, окончательно, 43-го года, окончательно стабилизировалась линия фронта на этом участке. Стабилизация произошла за счет ввода двух танковых корпусов 2-го гвардейского и 3-го сталинградского, а также подтягивания оперативной переброски по просьбе Жукова, оперативной переброски из-под Сталинграда 21-й армии генерала Чистякова и 64-й армии генерала Шумилова. В дальнейшем это 6-я гвардейская и 7-я гвардейская армии. Вот за счет этого был стабилизирован фронт здесь. Кроме того, к концу марта состояние дорог, наступила распутица, состояние дорог было катастрофическим, и немцы уже были не только понесли значительные потери и не могли дальше наступать, но и, увы, избитый факт, но это факт. Распутица помогла, конечно, нашим войскам в этот момент удержать рубеж, потому что техника просто увязла. Увязло и было невозможно. И вплоть до конца апреля состояние дорог было такое, что наступление невозможно было.
Если принять во внимание тот факт, что операция «Цитадель», вот, задуманная немцами именно по отсечению вот этого Курского выступа, да, по окружению, да, тех войск, которые находились на этом Курском выступе. То есть, фактически, в какой-то степени взять реванш за Сталинград, да, и окружить огромную группировку советских войск. Если вот эта операция «Цитадель» началась 5 июля, то, значит, вот с 25 марта по 5 июля, то есть в течение 3,5 месяцев, было
шла
такой,
концентрация сил
с обеих сторон, подготовка вот к летним операциям, то есть фронт стабилизировался и фактически, так сказать, сохранялся некий такой баланс, некое такое равновесие, да, без резких, что называется, движений с обеих сторон.
Совершенно верно. Германия потерпела колоссальное поражение под Сталинградом, и главное, первое такое оглушительное поражение. Поэтому перед его политическим руководством стояла важная задача консолидировать свой блок. Потому что союзники Германии начали подумывать о том, а не такая уж Германия и непобедимая, а что будет, если вдруг еще Сталинград. Поэтому Гитлеру было необходимо после достаточно победоносной, да, наступления на Украине в марте 43-го года, когда Харьков был отбит, там взят Белгород, территория захвачена, необходима была еще одна, более внушительная, так, небольшая, может быть, но внушительная победа.
Ну, ничего себе небольшая. Между прочим, значит, там есть. Если бы операция «Цитадель» увенчалась успехом, на что, естественно, рассчитывало немецкое командование, то там в кольце оказывалось, по-моему, 14 армий советских.
Два фронта, центральный и воронежский.
14 советских армий. То, чего немцы ни разу не добивались за время войны, потому что максимум, да, там под Киевом, под Вязьмой, по-моему, было по 5 армий, да?
В зависимости от численности, это армейское управление. Дело в том, что план, который был предложен изначально Манштейном, он предполагал нанесение удара из района Белгорода на Курск. Но, повторюсь, распутица, состояние войск не позволили осуществить ее в тот момент, то есть в марте месяце.
Даже в апреле.
Да, эта операция была принесена на начало мая, конец апреля, начало мая. Гитлер предполагал, даже отдал приказ о приведении в боевую готовность и концентрации сил для проведения операции «Цитадель» 3-5 мая. Но это задачи, которые ставились в этой операции, они были даже в той ситуации неподъемны для немецкой армии. Генералы это прекрасно понимали.
Ну, кстати говоря,
то есть просто ни технических, ни людских
ресурсов.
Сейчас мы к этому вернемся, просто небольшая предыстория, чтобы было понятно, что до разработки операции «Цитадель» тот же Манштейн, который принял активное участие в реализации «Цитадели», да, но до этого он предлагал, здесь просто интересно для понимания логики немецкого командования, он предлагал вообще другой план. Он предлагал уступить наступающим советским войскам Донбасс,
да, Донбасс,
чтобы советские войска прошли туда, а потом ударом сверху, с севера, да, как бы прижать.
Создать очередной котел.
Ну, даже не, там котел с нижней стороны, это были моря, Азовское и Черное, да, то есть фактически выдавить вот эту вот группировку советских войск в море, как бы вообще скинуть в море фактически.
Ну, как в 42-м году было.
Да, и Гитлер не принял этот план вот по двум соображениям. Он сказал, мы не можем идти на территориальные уступки сейчас, после Сталинграда.
Особенно,
да?
Донецкий.
Да, а Донецк еще нам нужен не только с точки зрения психологической, но и с точки зрения сырьевой, как сырьевая энергетическая база. Да? И вот поэтому этот план Манштейна был отвергнут, и все силы немецкого генштаба, верховного главнокомандования сосредоточились вот на разработке этой операции «Цитадель» по ликвидации вот этого Курского выступа.
Дело в том, что с Курского выступа было удобно наносить фланговые удары нашим войскам. Поэтому район нанесения район начала летнего наступления, главного летнего наступления у Курского выступа, это как бы определен был точно. И все, кто участвовал в разработке, согласились, что да, если наступать, то наиболее удобно наступать в районе Курского выступа. Но процесс формирования задач и процесс подготовки...
Залил много времени.
Да.
Но в том числе... Шли споры. Вот тот же модель... говорил и уговаривал Гитлера не начинать эту операцию из-за недоукомплектованности как людской силой, да, так и техническими силами.
Тут, наверное...
И, кстати говоря, первая, по-моему, дата была назначена чуть ли, если я не ошибаюсь, на 10 июня. Цитадель.
Это вторая уже.
И даже вторая, да, вторая. Ну да, после майской. Да, потому что в начале мая решили 10 июня. А уже с 10 июня перенесли еще дальше на 5 июля, поскольку просто была элементарная недоукомплектованность войск.
Ну, тут, опять же, надо вернуться к мифу о том, что на Курской дуге были задействованы исключительно тигры и пантеры. На самом деле это было не так, потому что эти... машины начали производиться относительно крупной серии именно в 43-м году, и Гитлер настаивал, чтобы на Курское направление было направлено порядка 200 тигров и 200 пантер. Однако вся эта 400-машинная группировка задействована не была, потому что, как любая новая техника, и те, и другие танки страдали детскими болезнями. Как отмечал Манштейн и Гудериан, у тигров довольно часто загорались карбюраторы, у пантер были проблемы с трансмиссией, и поэтому реально в боевых действиях на Курском наступлении, во время Курской операции, было использовано не более 50 машин и того, и другого типа. Не приведи Господь, остальные 150 каждого вида были бы введены в бой, последствия могли бы быть куда более плачевными.
Тут важно понимать, что германское командование изначально планировало Белгородскую группировку, то есть группу армий «Юг», которую возглавлял Манштейн, как главную, основную. Она должна была решить главную задачу. Удар 9-й армии Манштейна – это как бы вспомогательный. Манштейн должен был, 9-ю армию Моделя, извините, Манштейн должен был пройти 147 километров до соединения с войсками Моделя. Поэтому основные силы, в том числе танковых и моторизованных дивизий, были сконцентрированы под Белгородом. Но после того, как был отменен первое наступление в мае, Манштейн понимал, что реально, потому что шли донесения, разведки, фотосъемка, и он видел, как быстро укрепляет позиции Красной армии, Воронежский фронт в частности. Поэтому он понимал, что реально достичь Курска и его войскам не удастся. С этими мыслями он приехал в начале мая в Богодухов, КП 4-й танковой армии ГОТУ. Зачем? Дело в том, что ГОТ написал письмо, была еще попытка разработать операции «Пантера», и он...
Ну, как продолжение в случае успеха
да, там несколько, да? Да, несколько операций было. И вот, в частности, ГОТ выступал против операции «Пантера». Он считал, что главное, необходимо не рваться к Курску, а уничтожить, как он предполагал, примерно 10 танковых механизированных корпусов, которые русские уже подготовили.
Ну, то есть уничтожить резервы.
Резервы, да, подвижные резервы. Если эта вся махина двинется на группу армии «Юг», то, как говорят, мало не покажется. Да вот именно для этого необходимо было, для уничтожения этой группировки, необходимо было спланировать, по крайней мере, первый этап цитадели. По-моему, 9-11 мая ГОТ и Манштейн обсуждали этот план, и именно вот с этого момента, вот на этом совещании было решено, четко определено задачи 4-й танковой армии и оперативной группы КЭМФ, и здесь же был разработан план Прохоровского сражения. Именно под Прохоровку запланировал Манштейн танковые сражения, то есть уничтожение этих
подвижных
резервов. А после того, как будут уничтожены под Прохоровкой резервы, вот после этого, в каком состоянии будут находиться войска, немецкие. После этого будет, надо думать уже о
наступлении. А в какой мере как бы в расчеты немецкого генштаба входили операции, проходившие там в других районах? Ну, в частности, вот угроза англо-американской высадки в Италии, да, то, что происходило там в Северной Африке, они... Надо же было выбирать, да, где там можно перебрасывать дивизию, нельзя перебрасывать дивизию.
В районе Курского выступа, и на севере, и на юге, немцы сконцентрировали, для проведения операции «Цитадель», немцы сконцентрировали до 70% бронетехники. Это огромное...
70% бронетехники, вообще имевшейся в их
распоряжении? На Восточном фронте, да. И эти силы, предполагалось, что именно эти силы смогут протаранить три наиболее укрепленных рубежа советской обороны и уничтожить, учитывая качественное превосходство немецкой бронетехники на тот момент над нашими танками, в том числе и Т-34-76, и уничтожить подвижные резервы. И после этого будут в состоянии танковые дивизии противника еще и наступать в направлении Курска. Это факт.
При благоприятном стечении.
Да, при благоприятном стечении обстоятельств. В район, для боев под Прохоровкой было запланировано корпус СС, частично 48-й корпус и часть сил 3-го танкового корпуса. Вот эти три корпуса должны были перемолоть подвижные резервы, которые предполагалось, что они должны подойти в район Прохоровки. Почему в район Прохоровки? Потому что местность там благоприятствовала. В других местах развернуть значительное количество танков было просто невозможно. Вот. Этот план в значительной степени был противником воплощен. Единственное, не рассчитали это силу нашей обороны.
Ну, о силе нашей обороны мы поговорим. Сейчас у нас будет вот через минутку где-то перерыв на новости, после чего мы продолжим нашу программу и как раз будем говорить уже о советских планах. А пока вот еще буквально там минута у нас есть. Дим, ты хотел что-то сказать,
да,
по поводу немцев?
Да, хотел сказать по поводу немцев. Дело в том, что ситуация в Африке у них уже была шваховая. После потери Африки автоматически следовало, что англичане устанавливают полный контроль над Средиземным морем. Да. Мальта – непотопляемый авианосец, с которого они долбят Сардинию сначала, Сицилию, и таким образом подготавливают возможность высадки в Италии, что в конечном итоге и было осуществлено. То есть у них там тоже все было не слава богу.
Ну, конечно.
Вот.
Плюс шатание Венгрии, Румынии, союзников о том, что подумывали.
Ну да.
А, кстати, вот на этом направлении, на Курском, на Орловско-Курском, там, да, там каков был процент союзников в немецких войсках?
Особенно значительное число, ну, примерно в пехотных дивизиях, примерно до 40%, я имею в виду, например, вот армейскую группу Кэмфа, там и 52-й армейский корпус 4-й танковой армии. Там в отдельных дивизиях от 35 до 40% было не немецкий личный состав, не немецкой национальности. То есть это были поляки, это были чехи, венгров мало, частично русские. Нет, итальянцы не
фиксируют. Русские, в смысле, вот казаки, наверное, в основном, да?
Да, здесь военнопленные, в том числе и в боевых частях. Хотя в основном русских вот на Курском, на Белгородском направлении использовали военнопленных и хиви, так называемые, в основном для хозяйственных целей, для перевозки и так далее.
Мы продолжим нашу программу после короткого выпуска новостей.
Цена победы.